То есть вам не обязательно все части, но вот то, что относится к нашей теме, это тема предложения. Тут довольно много всякой информации, но информация довольно простая, то есть та, которую предполагается школьники должны знать. То есть вы можете прочитать, хотя здесь о построении диаграмм ничего нет в этом справочнике, но зато тут есть о русском языке, о подлежащем, о сказуемом, о второстепенных членах предложения и как они выражаются в русском языке и так далее. Если вы это повторите, пройдете или как-то почитаете, хотя бы вам будет намного проще потом разбираться с предложениями. Может быть, вы найдете другой учебник какой-то, в котором вам будет легче это сделать. Ну вот, по крайней мере, один такой есть на сайте грамота.ру. Вот. И для того, чтобы вы могли составлять диаграммы, вам нужно уметь разобрать предложение, синтаксический разбор сделать. Диаграмма – это только способ того, как он изображается наглядно. Но смысл тот же. Вам нужно найти подлежащее, сказуемое, найти главные зависимые слова и так далее, и так далее. То есть как мы это делаем? Давайте… Вот здесь задали вопрос, дать какое-то краткое пояснение о том, как кроме подлежащего и сказуемого, что еще бывает в предложении и как его можно найти. То есть подробнее вы можете найти это вот в таких грамматических справочниках, но давайте сейчас хотя бы несколько слов я об этом скажу. То есть кроме подлежащего и сказуемого бывают второстепенные члены предложения. И второстепенные члены предложения в русском языке бывают такие. Определение, дополнение и обстоятельства. Определение, оно отвечает на вопросы «какой», «чей», то есть оно дает какое-то описание к слову. То есть обычно это бывают прилагательные или существительные, выраженные в родительном падеже. То есть часто такие встречаются. То есть вот я надену белую рубашку. Рубашку – это главное слово в данном случае, белую – это его определение. Или на ней была юбка в клетку. Юбка – главное слово, какая юбка? В клетку – определение. То есть на диаграммах мы определение ставим под главным словом. Ну, есть много других видов определений, разными способами выраженных. Сейчас мы подробности не будем рассматривать. Вы сможете, я думаю, разобраться сами. То есть один вид второстепенных членов предложения – это определение. То есть они дают описание главного слова, отвечают на вопросы «какой» или «чей». Другое бывает дополнение. Дополнение – это второстепенный член предложения, который обычно выражает какой-то объект. Объект часто это бывает возле глаголов. Мы знаем, бывают прямые дополнения у глаголов. «Я читаю письмо» – прямое дополнение. Это тот объект, на который направлено действие. И бывает косвенное дополнение. «Думаю о тебе». То есть все остальные дополнения при глаголах, кроме прямых, называются косвенными. То есть мы с вами договаривались, что прямые дополнения мы будем писать на той же строчке, что и глагол, ну, когда это удобно в нашей диаграмме. Косвенные дополнения – с предлогами мы будем писать под, выносить вниз, под глаголом. Еще бывает косвенное дополнение в дательном падеже. Например, я написал письмо тебе. Вот такое письмо – это прямое дополнение, тебе – это косвенное. Его тоже удобно писать на этой же строчке, потому что оно показывает лицо, заинтересованное в этом действии. Это дополнение. Дополнения могут быть и при существительных, но это бывает не так часто. Бывает, например, в нашем случае мы проводим анализ текста. То есть анализ – это главное слово, текста – это его дополнение. То есть мы его тоже выносим вниз под слово «анализ». То есть мы уже сказали, бывает определение – бывают дополнения, еще бывают обстоятельства. Если про определение мы говорили, основной вопрос это какой или чей. Про дополнение вопрос будет обычно просто вопрос какого-то падежа, то есть кому, что, кого или о чем и так далее. То есть это будет вопрос для дополнений. Для обстоятельств это вопросы такого типа когда, как, где, зачем, почему. То есть это такие вопросы, которые требуют объяснения обстоятельств. И они могут быть разных видов обстоятельства, образа действия, времени, места, причины и еще несколько есть степени, условия, уступки. То есть для нашего вида анализа нам пока не обязательно знать, какое это обстоятельство. Чтобы изобразить его на диаграмме, нам достаточно сказать, что это обстоятельство, и его мы будем относить вниз, под главное слово. Они часто зависят от глаголов. То есть если мы пошли пешком, как? Пошли, как пешком. Или я пришла мириться, пришла с какой целью, пришла зачем мириться. Это обстоятельства. Вот такие у нас бывают второстепенные члены предложения. То есть бывает определение какой, чей. Дополнение – это разные вопросы с падежами. То есть кого, кому, о чем и так далее. И обстоятельства – это вопросы как, когда, где, почему, зачем, с какой целью и так далее. Это обстоятельства. То есть кроме прямого дополнения и косвенного дополнения в дательном падеже, все остальные слова мы переносим на другую строчку в нашей диаграмме. Это внутри простого предложения. Также бывает сложное предложение, когда у нас есть несколько простых предложений в одном сложном. То есть и здесь бывает сложно сочиненное предложение, когда они равнозначны грамматически. Есть одно предложение и другое предложение. Сложно сочиненные, они соединены сочинительными союзами. То есть вот тут такие союзы соединительные «и», «да», «как», «так» и много разных вариантов. Могут быть противительные «но», то есть русский язык богат на всякие союзы. Бывают предложения соединены без союзов, просто через запятую. Ну, это нам довольно просто разобраться будет. Сложно подчиненные предложения, есть больше всяких разных модификаций. Есть подчинение придаточного предложения главному. И там бывают подчинительные союзы, то есть тоже они разные, когда, лишь, потому что, есть ли, чтобы. Каждый из них, оно передает свой тип. Чаще всего такие придаточные предложения, они похожи на обстоятельства. То есть они объясняют то же самое, что могло быть выражено каким-то обстоятельством, только дают более длинное описание этого. Мы такие придаточные предложения ставим ниже глагола от главного предложения. То есть если у нас есть обстоятельство, мы его ставим под глаголом. Если это обстоятельство выражено придаточным предложением, мы его тоже ставим под глаголом. Некоторые обстоятельства, некоторые придаточные могут выражать не обстоятельства, а дополнение. Например, прямая речь или такие изъяснительные, которые объясняют, что. Вот у нас было такое придаточное предложение, когда мы разбирали «заклинаю тебя», было двоеточие, и потом «проповедуй». То есть вот это придаточное, оно выражает собой дополнение к «заклинаю». «Заклинаю о чем?» «Заклинаю в чем?» Подробнее вы должны самостоятельно изучить русский язык, синтаксис русского языка по этому справочнику или, может быть, по какому-то другому, чтобы вы могли более свободно ориентироваться в русской грамматике. И тогда вам будет уже легче строить синтаксические диаграммы. Давайте мы попробуем построить еще какие-то диаграммы. Какой-то текст, может быть, который вам знаком, чтобы легче было его анализировать. Какой может быть знакомый текст? Может, послание к Галатам попробуем. послание Галатам, и давайте мы возьмем первые несколько стихов и сделаем их анализ. Например, Галатам с 1 по, ну, может быть, по 5 мы успеем, давайте по 10. Ну, сколько успеем. Что-то у меня компьютер стал тормозить. Значит, вот наш текст. Возьмем шрифт поуже. И давайте подделаем разбор. Сначала читаем и делим на предложения. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Значит, у нас тут есть такое предложение. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Так. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. То есть вот несколько предложений у нас есть. Давайте попробуем сделать разбор. Вначале здесь идет приветствие. Приветствие в письмах, новозаветных посланиях и вообще в письмах того периода, оно было построено особым образом. Это было предложение, в котором нет подлежащего и сказуемого. В этом предложении просто было указание автор, получатель и пожелание или приветствие. То есть мы видим здесь эти части. Давайте посмотрим, где указан автор. И даже это идет до конца второго стиха, до середины второго стиха. И потом со слова «церквам галатийским» начинается получатель письма. Что-то очень медленно все работает. Может, сейчас сделать перерыв на пару минут, чтобы все это перезагрузить и сделать заново. Значит, у нас было с 1 по 10 стихи. Давайте будем делать теперь разбор синтаксический и построим эту диаграмму. Значит, первая часть у нас в первом предложении, которое содержит приветствие, это автор. То есть мы тоже отделим. То есть первый стих и половина второго стиха – автор. Конец второго стиха – это получатель. И оставшиеся третий, четвертый, пятый стихи – это пожелание. Давайте рассмотрим, что здесь сказано об авторе. То есть здесь, помните, мы не ищем подлежащее сказуемое, потому что это особенное предложение, в котором нет подлежащего и сказуемого. Здесь мы главным словом считаем указание автора. Павел – апостол. То есть эти два слова называют автора. И потом идут пояснения. Избранный – это слово, оно добавлено переводчиками, но мы работаем с переводами, поэтому для нас оно содержит грамматический смысл. Избранный. Избранный к чему относится? Ну, апостол. То есть Павла не избирали, да, избирали апостола. То есть он избран быть апостолом. Апостол избранный. И дальше идет не человеками и не через человека. Как будем строить диаграмму? Избранный кем? Да, то есть избранный – это причастие, у него есть зависимые слова. Избранный кем? Не человеками и не через человека. То есть здесь два дополнения к слову «избранный» показывают, как он был избран. Или точнее, как он не был избран. Давайте мы опять нашу фигурную скобку сделаем. Не фигурную, квадратную. Так, избранный, потом у нас еще идет «но». «Но» к чему относится? Параллельно с чем будет идти? Да, то есть избранный не «но». То есть мы видим вот здесь «но» Иисусом Христом и Богом Отцом. И здесь, видите, даже интересная конструкция, когда вначале идет две фразы через «и», и потом две фразы через «и», а между ними стоит «но». То есть если мы хотим такие подробности указать здесь, мы можем это тоже сделать с помощью двух скобок, чтобы было заметно, что они не просто все подряд четыре одинаковых, а есть две, а потом еще две. То есть нам... У нас есть возможность сделать это вот так. Чтобы было заметно, что это соединение из двух таких двойных фраз. И дальше у нас идет «воскресившим его из мертвых». Куда относится? Да, Богом Отцом. Каким? Воскресившим его из мертвых. Вот это объяснение того, какой Павел апостол. То есть он, написав слово «апостол», не перешел сразу дальше, но стал объяснять, какой он апостол избранный, и объяснил, кем он не избранный и кем он избранный. Дальше что у нас идет? Второй стих. И все находящиеся со мной братья. То есть это еще одно указание автора. Здесь он указывает, что не только автор Павел, но еще братья. Братья – это указание на автора, а пояснение к братья – все находящиеся. Находящиеся где? Со мною. То есть можно вот так вынести это. И чтобы показать, что это два автора, здесь указано, или два слова, обозначающих автора, поставим сюда тоже квадратную скобку. То есть это письмо написали Павел и братья. С этой частью понятно, да? Братья, вот здесь надо стрелку вниз, чтобы было еще понятнее. Что вот эти все находящиеся относятся к слову «братья». Дальше у нас идет церквам галатийским. Здесь всего два слова. Они особого анализа не требуют синтаксиса. Можно при желании вынести вниз церквам каким? Галатийским. Чтобы было подробнее. И потом идет пожелание. То есть пожелание здесь тоже, помните, у нас нет подлежащего и сказуемого. То есть просто есть какое-то какая-то фраза, в данном случае «благодать вам». То есть глагол отсутствует, но есть что-то похожее на подлежащее, и потом у него есть дополнение. Можно подразумевать там глаголы «да будет» или «пусть будет», но они явно здесь не указаны. Поэтому оставляем просто слово «благодать» на главной строчке. Здесь мы видим благодать вам и мир. То есть параллельно к благодати еще есть и мир. Поэтому и мир. И у нас есть теперь зависимые слова вам и от Бога и так далее. Понятно, что слово вам относится к благодати и миру вместе. Если мы хотим это каким-то образом подчеркнуть, то надо придумать способ, как его туда присоединить к двум словам. Если трудно, то можно оставить так, просто сделать пояснение словами, что вам относится к тому и к другому. Потому что здесь, кажется, нет удобного способа, как ее перенести отдельно. Благодать вам и мир от Бога Отца. Это тоже вместе к двум словам будет относиться. Давайте мы их соединим, чтобы было заметно. Получаем благодать и мир кому? Вам. Благодать и мир от кого? От Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Дальше у нас тут пояснение, который... Куда будем относиться который? Господа, который. Угу. Значит, это у нас придаточное предложение, и мы делаем диаграмму дальше. Который отдал кого? Себя самого. Отдал. Почему или для чего или за что? За грехи наши. отдал. Какой вопрос зададим, чтобы избавить нас? Дал, да, с какой целью? Зачем? Отдал, чтобы избавить нас. Здесь надо поставить стрелку. Теперь, чтобы избавить нас, прямое дополнение, избавить кого нас, избавить от чего? От настоящего лукавого века. Здесь есть два пояснения к слову века, поэтому стоит вынести. Отдельно будет от века, века какого настоящего и века какого лукавого. То есть это два пояснения. Настоящего и лукавого века. И здесь, чтобы было понятно, что это от века, можно провести прямую линию наклонную. От века настоящего, от века лукавого. Как, куда относится следующая фраза? По воле Бога и Отца нашего. Понятно, что по воле – это какое-то действие совершено, по воле. То есть надо найти какой-то глагол или какое-то описание действия перед этим и посмотреть, как относится к нему. Да, который отдал себя по воле Бога и Отца. Да, или чтобы избавить нас по воле Бога и Отца. Тот и другой вариант кажется подходящим. И он отдал себя по воле, и вот эта цель – избавить нас, она тоже по воле. Наверное, отдал лучше сюда подойдет. Можно оставить пояснение для дальнейшего анализа, что здесь имеется в виду, по воле отдал или по воле избавить. И то, и другое грамматически кажется допустимым. Дальше у нас идет еще одна фраза «Ему слава во веки веков». Она стоит через точку с запятой. Она какой-то прямой грамматической связи не имеет, но она входит в состав этого предложения. То есть мы поэтому воспринимаем ее как еще одно пояснение наравне с предыдущими. Хотя логически мы понимаем, что оно поясняет или относится к Богу и Отцу. Здесь мы тоже можем вынести, чтобы было понятно, Бога и Отца. И связь через местоимение «Ему слава». Но она не выражена грамматически. То есть там нет «поэтому» или «и теперь». То есть нет никаких слов, которые будут связывать их. А только выражено словом «Ему». Поэтому на диаграмме у нас нужно ее написать как отдельную самостоятельную фразу. Ему слава. И слава какая, или слава когда, или слава на сколько времени, во веки веков. Чтобы было понятно вот эта связь со словом ему, можно изобразить это пунктирной линией, которая можно так условиться, что пунктирная линия будет изображать не грамматическую связь, но какую-то логическую связь. Вот это ему связать с Бога и Отца. и сделать ее пунктирную. Вот так, чтобы было понятно, что это ему прицеплено к Богу и Отца. То есть вот это первое предложение, в котором содержится вступление. Тут есть авторы, Павел, апостол и братья. Есть адресат или получатели, церквам галатийским. И пожелание, благодать вам. И к ней еще есть поясняющая фраза в конце, к ему слава во веки веков. Это структура приветствия. И вы можете заметить, что приветствие здесь, оно и содержит много пояснений. И можно даже обратить внимание это на дальнейшее, то есть на толкование, подумать, почему Павел стал объяснять, какой он апостол. Он здесь дает несколько пояснений, какой он апостол. И здесь же, в самом приветствии, он объясняет что-то о Господе Иисусе Христе. То есть он дает сразу пояснение о том, какой он апостол, и о том, что Господь Иисус сделал, как он отдал себя за грехи наши. То есть если вы уже изучали послание Галатам, то вы поймете, что как раз это передает структуру послания. В первой и второй главах Павел объясняет, какой он апостол, подробнее. Потом он начинает объяснять, как Господь отдал себя за наши грехи, чтобы нас оправдать. И видно, что он не мог удержаться от этого. И в самом начале, еще когда только приветствие писал, он уже написал главные свои мысли. Слово «аминь», оно здесь как отдельное предложение стоит. И теперь давайте сделаем разбор следующих предложений. У нас 6-7 стих. Предложение. 8 стих предложения, 9 предложение. И в 10 у нас тут несколько предложений. 6 стих. «Удивляюсь, что вы, отпрезавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Что здесь главное, что здесь придаточное? Да, удивляюсь, это главное. То есть все остальные мы сразу можем вынести в сторону. Удивляюсь. И дальше идет содержание. То есть придаточное предложение, которое объясняет, чему он удивляется. Удивляюсь чему или удивляюсь о чем. Что вы, здесь подлежащее вы, исказуемое, переходите. Значит, они разделены большой фразой, поэтому нам нужно эту фразу куда-то отодвинуть. Переходите, поставить напротив слова вы. И мы их потом соединим линией, чтобы было видно, что это продолжается, эта строка. Вы переходите. Давайте посмотрим зависимые слова. Переходите от призвавшего и переходите так скоро. Но тут от призвавшего тоже длинная фраза, ее можно разобрать на части чуть-чуть. От призвавшего вас, прямое дополнение, мы оставляем здесь. Призвавшего чем? Благодатью Христовую. То есть это лучше так перенести. Значит, у нас стрелка вниз требуется, чтобы показать, что это к слову «переходите» относится. Вот и здесь нарисуем наклонную линию. Вы переходите. Значит, вы переходите от призвавшего вас, вы переходите так скоро. Вы переходите к чему? К иному благовествованию. Тут главное благовествованию иному можно разбирать подробнее, то есть тут уже дело вкуса. Можно стараться каждое слово, насколько возможно, показать его зависимость. Но удобнее на таких диаграммах оставлять это в виде фраз. Если это фраза из двух-трех слов, может быть удобнее на одной строчке ее оставлять. Если есть какие-то параллельные конструкции или противопоставления, то лучше разделять даже отдельные слова. Но здесь у нас видим иное и не иное. У нас есть такое сопоставление, да? Давайте тогда попробуем изобразить, чтобы было это более наглядно. Значит, переходите к благовествованию иному. Сделаем опять такой способ. Переходите к благовествованию иному. Стрелку вниз поставим. Потом у нас идет которое. Которое — это что? Благовествование, которое. Которое не иное. Впрочем, здесь еще есть. Вы переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а есть люди. Здесь вот этот «а» соединяет еще с другим предложением. И надо подумать, какое предложение с каким соединяется. Здесь опять слово «которое» у нас дает двойную связь. Связь внутри предложения и связь с предыдущей фразой. Благовествование, которое не иное, а только есть люди, смущающие вас. Какое предложение параллельно к предложению «только есть люди»? Да, которое, впрочем, не иное. Хотя здесь оно на вид они не параллельны, но по логике этого высказывания понятно, что даже объяснение «только есть люди», оно объясняет, какое благовествование. Потому что дальше говорится «желающие превратить благовествование Христово». То есть мы видим, что это благовествование не иное, а есть люди. То есть они противопоставлены. Поставим квадратную скобку. И дальше идет объяснение, какие люди. Люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Вот получается такая структура. Успеваете? Понятно? Если что-то непонятно, не забывайте спрашивать. Давайте посмотрим дальше теперь предложение в 8 стихе. 8 стих начинается со слова «но». Оно стоит в начале предложения, значит, оно показывает связь с предыдущим контекстом. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Давайте разберемся, что здесь главное, а что придаточное. Где подлежащее сказуемое главного предложения? Да, да будет анафема. То есть если задает условие, это условное придаточное, со словом «если» не может быть главное предложение. Значит, если это будет придаточное, а «да будет анафема» — это главное. да будет анафема, при каком условии, если. То есть мы слово «если» поставим над словом «да будет», и потом мы соединим его стрелкой вниз. Теперь давайте думать, что там еще, кроме этого. «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам», что здесь главное, где подлежащее сказуемое? Угу. Угу. Мы или ангел с неба. И сказуемый у нас стал благовествовать. То здесь тоже два подлежащих стоит и одно сказуемое. То есть как их соединить, чтобы было понятно, что они все вместе идут. То есть мы или ангел поставим квадратную скобку. И чтобы было заметно, что это идет от двух, а не от одного, можно использовать опять наклонную линию, как мы делали. То есть, если вы потом творчески придумаете другие способы, как такие ситуации изображать, вы можете их использовать, как вам нравится. То есть вот подлежащее «мы» или «ангел с неба» и сказуемое «стал благовествовать». Можно попробовать другой прием сделать, если он получится. Посмотрим, сейчас, может быть, будет красивее. Если использовать вот это, такую скобку, только с другой стороны ее сделать. Мы ее перевернем, поставим с этой стороны. И добавим здесь отступов. Такой вариант тоже может оказаться удачным. Кажется, здесь он подходит. То есть подлежащее «мы» или «ангел с неба», и мы поставили квадратную скобку, чтобы показать, что это все вместе подлежащее для сказуемого стало благовествовать. Здесь у нас благовествовать кому? Вам. И благовествовать что? Не то. То есть прямое дополнение «не то», и к нему идет у нас придаточное «не то, что мы благовествовали». И вот это условие, при котором да будет анафема. И девятый стих, еще одно предложение. Что здесь у нас главное, что придаточное? Вот как... Прежде так и теперь говорю. Здесь главное говорю. Да? И вопрос говорю как? Говорю так. Говорю так, как прежде мы сказали. То есть здесь похожее на восьмой стих, но выражено другим способом. Здесь не просто «да будет анафема», а здесь «да будет анафема» попало в придаточное, в прямую речь. А главное попало «так и теперь еще говорю». И можно вынести так, говорю будет главное слово, будет говорю как, так, говорю когда или тоже как и теперь, говорю еще, то есть тут несколько слов, к которые относятся к слову «говорю». Вот, говорю, и как относится к слову «так». Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. И дальше содержание того, что он говорит. Говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Здесь, где у нас подлежащее, где сказуемое, и где главное, где придаточное. Здесь связь не так ясно выражена. В первом предложении, в первом варианте у нас было «если», и там было понятно, что это условие. Здесь слово «если» отсутствует. Здесь, кажется, связь будет такая. Да будет анафема кому? Тому, кто благовествует вам. То есть слово вот это «тому» пропущено, и получается «кто благовествует, да будет анафема». То есть да будет анафема вот этому. То есть это придаточное предложение, которое заменило собой объект анафемы. То есть мы его поэтому тоже к «да будет анафема» подсоединим, но оно уже здесь не условие выражает, а объект этого действия, дополнение заменило собой. Значит, у нас «да будет анафема» кому? Кто благовествует вам не то? Здесь похожая структура. Благовествует вам, благовествует не то, что вы приняли. Да будет анафема. Вот такой 9 стих. Говорю, да будет. Да, то есть надо поставить стрелку, чтобы было заметно, куда она относится. Вот несколько примеров того, как можно строить диаграммы. Для того, чтобы у вас это получалось, вам нужно разбираться с русским языком. Вы должны хорошо ориентироваться в грамматику. И один преподаватель сказал, что в детстве он очень не любил грамматику. Это был самый скучный и тоскливый урок в школе. Но когда он узнал, зачем нужна грамматика, а он узнал это, когда он захотел изучать Писание, тогда он понял, зачем нужна грамматика, и он сильно сожалел, что в детстве он плохо учил грамматику. Поэтому любите грамматику, она поможет вам лучше понимать Слово Божье. Изучать грамматику саму по себе очень тоскливо, но когда вы понимаете, зачем она нужна, то это будет намного приятнее. Старайтесь разбираться, где главные слова, где зависимые. Старайтесь следить за ходом мысли автора и на такой диаграмме изображать. То есть основные правила такие, что главное пишем на главной строчке, которая начинается слева. Зависимые слова пишем выше или ниже, смотря какой порядок слов. Если порядок слов нам что-то не дает таким образом изобразить, придумываем какой-нибудь хитрый обходной маневр, как нарисовать линию, стрелочку, куда это отступить, так, чтобы вам было удобно и понятно. И если вы с русским языком не очень хорошо справляетесь, то берите дополнительную справочную литературу, изучайте, думайте. Ну и, конечно, здесь поможет практика. Старайтесь строить диаграммы, Если у вас есть друзья, знакомые, которые лучше вас это делают, советуйтесь с ними, просите помощи. И в конце концов размышляйте над текстом более глубоко, используйте диаграммы при размышлении над текстом и при составлении проповеди. Наверное, у вас еще есть много вопросов, может быть, вы даже еще не знаете, каких вопросов, но продолжайте, занимайтесь. То есть у вас еще, может, будет возможность когда-то сюда приезжать на какие-то дополнительные семинары и там, может быть, более подробно узнать о изучении текста, построении диаграммы, подготовке проповеди. За последние 2 минуты, может, у вас есть еще какой-то самый последний вопрос? Это особенности старой орфографии. То есть знак вопроса раньше было принято ставить не только в конце предложения, но и в середине. То есть мы бы по современной орфографии поставили тут запятую. Но по старым правилам орфографии они ставили вопрос даже в середине предложения. Поэтому наш текст... Ну, это зависит от нас. Или мы можем считать «людям ли угождать стараюсь» как отдельное предложение, и тогда по нашим правилам нужно поставить большую букву. Или мы будем по старым правилам тогда рассматривать как одно предложение. И так. Тоже насчет переводов. Не всегда диаграмму удобно строить по синодальному переводу. Если у вас есть перевод Кассиана Нового Завета, то он иногда лучше подходит для построения диаграмм. Но можно и по синодальному. То есть если вы всегда пользуетесь только синодальным, то стройте по синодальному. Тогда, наверное, все.